Итак, уважаемые зрители, добрый вечер. Теперь я в роли ведущего, а не докладывающего. В гостях у нас Борис Мигорский, исследователь Петровской эпохи, исследователь истории русской армии, реконструктор русской армии Петровских времен и один из руководителей клуба военно-исторической реконструкции «Лейб-гвардия Преображенский полк, 1709 год». В прошлый раз мы поговорили о начале Северной войны, о первой Нарвской баталии, которая была для наших неудачна. Наконец, переходим к реваншу. Да, то есть, все не закончилось поздней осенью 1700 года. Через 4 года наши вернулись, и вернулись так, что все вздрогнули. Поэтому, Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
И давай перейдем к, собственно, самой истории осады и взятия Нарвы и Ивангорода нашими войсками в 1704 году. Чем это важно? Почему важно это?
Да, ну, надо сказать, что военная история Петровского времени довольно популярное направление в отечественной историографии, да, все знают Полтавское сражение, Гангутское морское сражение, а наш славный город основан, да, на территории, отбитой у шведов в ходе Северной войны, то есть, казалось бы, про военную историю Петровского времени все наслышаны, а при этом вот, пожалуй, этими двумя наиболее громкими сражениями знания большинства из нас ограничиваются, а при этом, если смотреть глубже, да, то выясняется, что таких крупных полевых сражений, как Полтавское, их было крайне мало, и в принципе сражений, когда бы две армии сталкивались друг с другом в открытом поле, их было крайне мало в начале 18 века. Не говоря уже о морских сражениях, которых было еще меньше, во всяком случае, для молодого русского флота. И если мы посмотрим на то, чем занималась молодая Петровская армия в течение 21 года Великой Северной войны, то становится понятно, что наиболее типичная военная операция для того времени – это осада крепости. Ну, либо осада крепости, либо оборона крепости. Я собрал некую статистику и посчитал, что за вот эти вот годы осады можно, за эти годы, прошу прощения, Северной войны, можно насчитать, ну, в зависимости от выбранных критериев, от 70 до 100 случаев, когда одна из сторон, участниц Северной войны, обороняла либо осаждала крепость. Это довольно много боевых эпизодов, естественно. В каких-то случаях это большая крепость, вокруг которой собирается огромная осадная армия, где-то это борьба за какой-то небольшой форт. Тем не менее, это очень распространенная и, пожалуй, самая распространенная боевая операция для той эпохи. Полевых сражений было гораздо меньше. Если мы будем считать не только крупные полевые столкновения, но и, может, какие-то стычки, засады и прочие рейды, а может быть, их тоже наберется там под сотню. Но в общем и целом нужно признать, что осада крепостей – это то, что случалось очень часто в ту эпоху, это то, чем преимущественно занимались солдаты, офицеры и генералы армии там, Петра или Карла XII. Но, наверное, осада – это не такое зрелищное событие, как большое полевое сражение, где на зеленых лугах шагают линии батальонов, скачет конница, развиваются знамена. Ну, все эти образы сражений эпохи войн в кружевах любители военной истории, наверное, себе представляют. Так вот, осада крепости – это совершенно не оно. Это позиционная война во многом, ну, конечно, серьезные историки покривятся от такой аналогии, но, тем не менее, это позиционная война, которая во многом напоминает позиционные бои Первой мировой войны. Да, это длительное нахождение в траншеях, это кровопролитные штурмы, когда по сигналу солдаты выходят из траншей и идут на укрепленные позиции противника. это что-то, что очень растянуто во времени, а не там, то полевое сражение, которое там, за 2 часа все произошло. Поэтому очень много специальных военных знаний было связано с этим типом боевых действий. Большое количество трактатов, ну, многие слышали про маршала Вабана, великого французского инженера и фортификатора. А вот он был вовсе не единственным, кто писал на тему строительства и атаки крепостей. Таких трактатов было написано много на разных языках. И да, это большой пласт знаний, который более или менее успешно применяли военные специалисты по всей Европе, ну и в русской армии в частности. Поэтому, когда мы говорим об осаде Нарвы, нужно понимать, что это хороший и удачный пример того, чем, как правило, занимались армии в ту эпоху. При этом нужно также понимать, что осада Нарвы 1704 года – это во многом уникальная осада. И тем интереснее обратиться к ней, да, и разобрать ее, что мы сегодня сделаем.
А чем она уникальна?
Смотри, осада крепости – это последовательность неких шагов, начиная от блокирования, да, когда перекрыли все коммуникации, а потом мы начинаем вести постепенную осаду, то есть приближаться ближе к крепости.
Но это все связано с тем, что нужно рыть траншеи или ставить вот эти
да,
туры.
Да, да, естественно. Крепости в ту эпоху – это уже артиллерийские укрепления бастионного типа, предназначенные для артиллерийской обороны, обеспечивающие перекрестный огонь. Поэтому,
с бастионов.
Да, поэтому приближаться к этой крепости в открытую можно, но солдаты быстро закончатся. Поэтому, да, ты совершенно прав, упоминая траншеи, нужно рыть траншеи, то есть взрываться в грунт, либо каким-то образом себя прикрывать для того, чтобы приблизиться к крепости. Подойдя на ту дистанцию, на которой уже можно ставить пушки, мы возводим артиллерийские батареи, устанавливаем пушки напротив того места, где мы хотим пробить брешь, и начинаем пробивать брешь к крепостной стене. А потом мы начинаем бомбардировать крепость не только
прямой наводкой.
Не только прямой наводкой, да, но и навесным огнем, совершенно верно. И начинаем готовиться к штурму. Когда брешь у нас готова, у нас войска готовы пойти на штурм, и в назначенный день войска идут на штурм и врываются в город.
Борис, так, ну, я так понимаю, что крепость, она же не средневековая, да, потому что средневековая крепость, когда у нас есть башни, между ними стена. И такие крепости, они свою уже на тот момент отжили, то есть там быстро брешь пробивается, башни сносятся, а крепость бастионного типа – это уже как Петропавловка, то есть фактически насыпные все бастионы, да. То есть брешь в стене, я так понимаю, именно что нужно разбить каменную кладку, чтобы она обвалилась и появился вход туда.
Да, то есть, мы об этом, да, мы об этом поговорим, я просто начал так в общих, угу, общих чертах рассказывать о стадиях осады для того, чтобы рассказать, что вот вся эта последовательность, да, она у того же Вабана очень подробно описана.
Все это растягивается на полгода.
Ну, по-разному. Опять же, у Вабана там довольно методично все это, при достаточном количестве ресурсов можно это сделать быстро. Но тот же Вабан, он, когда заканчивает описывать все эти стадии, он в конце пишет, что, ну, вообще, на самом деле, за всю свою карьеру я не помню ни одного случая, когда бы все эти стадии были реализованы в ходе одной осады, потому что губернатор крепости, да, командир гарнизона, он скорее сдастся раньше, чем допустит, скажем, до штурма. Так вот, осада Нарвы, она интересна тем, что в отличие от многих других осад, которые провела русская армия, она таки закончилась генеральным штурмом, когда русская армия с боем ворвалась в город. Такого не случалось ни до, ни после, во всяком случае, на русско-шведском театре. Если мы говорим об осадах, которые называется постепенная атака или формальная осада. То есть, когда мы сначала блокируем, да, потом ведем траншеи и потом ведем на штурм. Понятно, что были штурмы, которые не были так подготовлены с инженерной точки зрения, но они проводились, как правило, на какие-то более слабые укрепления. А вот Нарва – это, пожалуй, такой самый идеальный пример, на котором можно показать вообще все стадии, которые может пройти осада
крепости. Все по инструкции.
По науке. Более или менее по инструкции, да, и мы можем на эту тему поговорить. Чем еще хороша эта операция для исследователей? Ты лучше меня знаешь, что любое сражение, да, любую операцию правильно описывать, используя источники с обеих сторон.
Так точно.
А еще лучше из какой-нибудь третьей.
Да, если есть кто-нибудь еще, кто со стороны на это все смотрит, да, конечно, да. Надо это обязательно нужно изучать.
Да. И в отличие от многих других событий Северной войны, по которым не очень много источников у нас, ну, во всяком случае, известных на текущий момент исследователям, не очень много источников с противоположной стороны известно. Ну, вечная проблема, да, там, русские историки не очень владеют иностранным материалом, тем более архивным, ну, и зеркально все то же самое. А иностранные историки русским материалом тоже владеют крайне редко.
Ну, да, если получается такое кривое зеркало.
Да. И здесь, благодаря многим поколениям архивистов, исследователей и любителей эпохи, у нас есть довольно большой массив источников как с русской стороны, так и со шведской стороны. Причем это то, что в эпоху близкую тебе называлось бы журналом боевых действий. А тогда это военно-походные журналы или паденные записки. В общем, это такие дневниковые записи, которые велись в канцелярии либо царя, либо генералов его. Это дневниковые записи, которые вели офицеры уже в частном порядке. А в русском обществе на тот момент это было не очень принято еще. Да, офицеры начинали писать мемуары, воспоминания, да, это немножко другой тип источник, когда человек там через 20 лет начинает описывать события, что-то он вспомнил, но понятно, что могут быть какие-то искажения. А совершенно другое, когда человек ведет день за днем записи. А такие потрясающие источники сохранились как раз со шведской стороны.
Когда они сидели в крепости в осаде, да?
Да, есть один дневник, он анонимный, но мы можем представить, кто это был, но это военный, то есть там в основном какие-то военные события описаны довольно подробно. И есть три дневника, которые вели горожане, находившиеся внутри Нарвы. Понятно, что они больше описывали какие-то события по бытовой части, что они могли наблюдать, что они могли слышать в городе, но, тем не менее, это очень, очень и очень ценная информация. Плюс мы сюда добавим переписку царя с генералами, переписку со шведской стороны, которую вел комендант крепости. И, в общем, очень большой массив источников, который позволяет создать такую качественную трехмерную картину. Очень большая часть этих источников была опубликована, а некоторые новые источники мне удалось добыть в архивах.
Из Королевского архива ты заказывал в Стокгольме?
Да, в Королевском архиве я заказывал некоторые иконографические источники, да, карты, планы, чертежи. А в наших петербургских архивах работал, из московских архивов есть материал. То есть, да, это сущее удовольствие работать с таким количеством материала по такой довольно узкой теме.
А скажи, пожалуйста, в русской армии того времени на каком уровне должен был вестись журнал боевых действий? То есть, это на уровне полка, там, дивизии, или это именно в канцелярии царя только пишется какая-то летопись?
Это хороший вопрос. Нам известны военно-походные журналы боярина и генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева. То есть, это уровень, ну, в общем, армии, самостоятельная армия, которая вела свои операции. И есть так называемые походные журналы, которые велись, очевидно, в окружении царя. либо на уровне гвардии. Ну, то есть, это такой вопрос немного открытый, да, кто вел там некоторые походные журналы, но, тем не менее, они описывают там, кто-то, многие действительно велись именно с точки зрения вот царя, что вот он был сегодня там-то, потом переехал туда-то, что происходило без него в других местах не описано, но, тем не менее, какой-то добавляет каких-то данных. Вот.
Замечательно, то есть, уникальность тем, что осада успешная, осада большая, по всем правилам военного искусства того времени и с огромным количеством описаний со всех сторон.
Совершенно верно.
Хорошо, да, перейдем к самому повествованию.
Да, ну, просто для того, чтобы закрыть тему по источникам, да, нельзя не отметить, что вот книга, которая у меня вышла в конце прошлого года, посвящена этому событию, и действительно там есть много нового и по-новому поданного, но было бы самонадеянно называть себя единственным исследователем этой темы. Самое относительно недавнее исследование, которое посвящено, в частности, событиям вокруг Нарвы и преимущественно событиям вокруг Нарвы, это труд советского эстонского историка Хельдура Палля, который описал события, которые происходили между первой Нарвой 700 года и второй Нарвой 704 года. Очень добротное исследование, особенно для советской историографии. Очень большое количество иностранных источников, очень качественная работа.
Ты говорил, ты ее нашел где-то в старой книге в Таллине?
Да, совершенно верно. Ну, то есть, естественно, я ее читал в публичке у нас в библиотеке, но да, потом мне посчастливилось ее добыть в Таллине в старой книге. Это большая находка. Хорошо. В прошлый раз мы подробно, хотя нет, конечно же, по верхам прошлись по первым годам Северной войны. В комментариях к нашему ролику были обоснованные претензии к тому, что очень много было общих слов, очень мало конкретики. Спасибо за ваши комментарии. Сегодня конкретики будет гораздо больше. Итак, 1704 год.
Есть Петербург.
Уже есть Петербург.
Взят Неншанец, взят Нотебург.
Да, совершенно верно. Выход к морю, как минимум, в виде Петербурга получен. Помимо этого, начали строить форт Кронштадт. Это
еще даже не Кронштадт.
Это еще даже не Кронштадт, и даже не на самом острове Котлин. Это форт
на фарватере он стоит.
Да, это форт, который построили, причем за зиму вот, 703 на 704 год. Таким образом, что когда шведский флот появился в начале навигации 704 года, они обнаружили, что на фарватере уже стоит укрепление с пушками, с русским флагом. Это было совершенно неожиданностью для шведов.
Но он был какой-то там, по-моему, 4 этажа или что-то такое.
Он был трехъярусный, был таким многогранником, ну и по большому счету он как таковой не был достаточно сильным укреплением, но он свою роль сыграл. Многие укрепления, они работают не тем, что их невозможно разбить, а тем, что они своим фактом, они отпугивают противника.
Ну, да, заставляют задуматься, да. Имеет ли смысл вообще туда
особенно, лезть. Да, особенно если этот противник не достаточно решительный, что компания 704 года и продемонстрировала. Итак, у Петра были свои соображения, как вести кампанию 704 года. Мы помним, что единственный союзник, польский король Август, продолжал по Польше бегать от шведского короля Карла XII. Карл XII разбивал уже неоднократно саксонскую армию, но при этом ему не удавалось принудить Августа к капитуляции. Ну и в результате он решил поставить своего ставленника на польский трон, что и произошло как раз в 704 году. Таким образом, в Польше образовалось две партии, одна просаксонская, другая прошведская. И было два короля, прошведским королем стал Станислав Лещинский, ну и, в общем, аристократии страны поделились, Речи Посполитой поделились на, условно, два лагеря. Это добавило забот петровской дипломатии, потому что приходилось теперь не только договариваться с Августом, но еще и как-то стараться влиять на аристократию, да, и Польши, и Великого княжества Литовского, которые обе составляли, да, Речь Посполитую. Это отдельный сюжет, там было очень много сложной дипломатии. А Петр в начале этой кампании, вот его переписка чем хороша, письма и бумаги Петра Великого, многотомное издание, которое до сих пор продолжается, дает инструкции своим генералам, командующим группировками на разных направлениях. Боярин Шереметьев, генерал-фельдмаршал, он со своей армией базировался на Пскове, и его задача была в том году взять Дербт, Тарту современной. А сам Петр с гвардией и с заметной частью армии планировал пойти на Кексгольм, Приозерск, а потом, если получится все с Кексгольмом, то пойти к Выборгу. А потом, если там все получится, то, ну, скорее это уже так просто пообещать Августу, из-под Выборга уже двинуться на Ригу, потому что Рига – это то место, из-под которого два раза подряд саксонцы уходили, несолоно хлебавши, ну и Петр должен был их рано или поздно в этом поддержать. То есть, это были два таких основных направления для кампании 1704 года, как Петр ее запланировал, скажем,
в феврале-марте. Всё пошло вообще не так.
Все пошло очень сильно не так, и здесь приходится отметить, что хотя у Петра вот были два эти направления, он подстилал соломку и в других местах. В частности, небольшой, в общем, корпус генерал-майора Петра Матвеевича Апраксина, родственника царя некоторым образом, базировался на Ладоге, то, что сегодня называется Старая Ладога, и его полки были разбросаны от Ладоги и до Ямбурга, то, что сегодня называется Кингисепп. Да. Собственно, Ямбург на тот момент – это была самая русская западная граница.
То есть, уже взяли, да, то есть, он уже был взят.
Да, взяли ямы, переименовали их из старого русского названия ямы, переименовали
в немецкий манер.
Да, германизированный Ямбург. Вот этот Ямбург, он был русским аванпостом, потому что буквально через 30 километров уже Нарва, крупная шведская крепость.
Ну и Ивангород, да, но уже
устаревший. Ну, Ивангород, да, который, собственно, стал предмостным укреплением для Нарвы. И этот Петр Матвеевич Апраксин с небольшим корпусом, ну, буквально там несколько полков, 4 пехотных полка неполных, Петр ему сказал, что вот с открытием кампании, то есть когда сойдет снег, вы должны занять устье реки Наровы. Ну и здесь нужно сказать несколько слов о положении Нарвы, да, Финский залив, в который впадает река Нарова, которая вытекает из Чудского озера. И на этой реке Нарове, в примерно 3 километрах от побережья, стоит город Нарва. Город Нарва из себя представляет, ну и на тот момент представлял, старый город, основанный в 13 веке датчанами, потом это был город под Ливонским орденом. В ходе Ливонской войны русские его захватили, и 23 года это был русский город, и некоторым образом такое окно в Европу первое. Ну, а потом город взяли шведы и уже не отдавали. Помимо этого, на одном берегу стоял именно город Нарва, да, немецкий изначально, при Иване III в конце 15 века на русском берегу построили Ивангород, крепость с русской стороны, которая вырастала и соперничала с Нарвой, и если мы посмотрим и на гравюры 17 века, или на современные фотографии, очень живописные, да, это два замка, которые смотрят друг напротив друга через широкую бурную реку, сейчас, к сожалению, Ивангород, его башни гораздо ниже, после событий 44 года, но, тем не менее, это вот башни, которые росли и старались друг друга перегнать по высоте, чтобы посмотреть через реку, а что там у соседей или противников делается, да, за стеной. Вот, и...
Так, Апраксин занимает, так понимаю,
Устье Наровы. Да, и задача Апраксина была в том, чтобы занять Устье Наровы, и не очень понятно, что имел в виду Петр, потому что просто вот займите.
А снабжали Нарву тогда по реке или же через или по суше из Ревеля?
Вот как раз с Нарвой была интересная ситуация, потому что Нарва – это был крупнейший пункт обороны шведского королевства, который остался в регионе, да, после падения там, Нотебурга, Нейншанса, Топория, Ям, которые все были, в общем, маленькие крепости, а Нарва она была действительно крупной крепостью, причем укрепленный по самым последним веяниям. Вот мы упоминали Вабана, да, в Швеции в тот же момент действовал их великий фортификатор Эрик Дальберг, который совершил инспекционную поездку по всем крепостям шведского королевства и укрепил наиболее важные из них по самому последнему слову инженерного искусства. И Нарва – это вот был один из таких пунктов, который к 700 году, к началу войны, вот был прям новенькие идеальные укрепления. И ну, война-то уже шла 4 года, и русские, мы об этом упоминали в прошлый раз, русская армия вела так называемую малую войну, да, войну на опустошение территорий, и довольно эффективно
вынесла все вокруг.
Да, вокруг, и несмотря на то, что крепость оставалась шведской, да, там сидел сильный шведский гарнизон, вокруг все было так или иначе вынесено, да, там деревни уничтожены, а население этих деревень бежало в крепость или куда-то вглубь территории, или было уведено в качестве пленников в Россию. И крепость и город остро нуждались в провианте, и просто вот зимой, несмотря на то, что крепость была не в осаде, люди там умирали от болезней, да, от скученных условий жизни, да,
эпидемия,
да, недоедание, а шведская администрация, да, Эстляндии, занималась вопросом снабжения города, и вот в книге Палли рассказывается о том, как в 703 году губернатор Нарвы, Генинг Рудольф Горн, генерал-майор, мы о нем будем неоднократно говорить, он требовал: пришлите провиант. А в 703 году пришли довольно немалые запасы в Ревель на кораблях из Померании. И решили, ну ладно, сейчас вот пришли корабли, мы сейчас перегрузим на телеги и довезем по дорогам из Ревеля в Нарву, ну там какие-то 200 с чем-то километров, Ревель-Таллин, да?
Да.
А потом решили, ну осень, дороги разбиты, на телегах все это будет тяжело, ну и плюс еще русские разъезды, да, поэтому да, давайте мы подождем зимы, а зимой открывается Санный путь.
По льду залива, да?
Не обязательно, ну даже можно по снегу, да, в общем, Санный путь – это все гораздо проще. Окей, начали собираться, чтобы перевозить все это на санях, а потом решили, ну ладно, сейчас уже навигация откроется, ну давайте мы все.
А то есть люди реально всю зиму сидели просто без еды?
Ну да, да, город тем временем ждал этих припасов, а вот шведская администрация думала, как лучше отправить, в результате решили, ну сейчас уже откроется навигация 704 года, давайте мы все-таки эти корабли уже отправим вот с навигацией туда.
По заливу и через реку.
По заливу, да, чтобы войти в устье реки Наровы и все довести до города. И вот, собственно, этот Петр Матвеевич Апраксин, он должен был перекрыть устье. И здесь впечатляет, конечно, потому что Петр пишет неоднократно вот этому генерал-майору о том, что ради бога, поспешайте, там, берите войско, вот сколько найдете, но вот вам нужно, действительно нужно, как можно скорее выйти и быть там раньше шведов. И действительно, когда Апраксин наконец собрался, появились сведения о том, что шведские корабли уже стоят на рейде Нарвы, он взял сам те полки, которые у него были вот под рукой, да, не стал дожидаться каких-то подкреплений, взял там те немногие пушки, которые у него были с собой в Ямбурге, обозов не стал брать, солдаты в котомках несли с собой провиант, и они довольно оперативно дошли от Ямбурга до устья Наровы и увидели, что действительно на рейде уже стоят и военные корабли шведские, и шкуты, то есть грузовые суда, гружённые, да, рожью, солодом, там, сельдью и прочим. И даже несколько кораблей успели пройти вверх по реке. Но дело сделано, наши полки встали на устье, построили батареи, пушки там были... не бог весть какие, да, там 6 трёхфунтовок, то есть это совсем небольшие калибры, и 3 шестифунтовки. Но, тем не менее, поставили эту батарею, а шведский флот, в нем были и большие корабли, и корабли поменьше, но Нарвское устье, оно мелкое, там отмели и очень сложный фарватер, поэтому крупные корабли шведские, они не могли подойти близко или... по какой-то причине опасались, да, на незнакомом фарватере подходить близко, отправили вперед 2 бригантины 14-пушечные, ну, то есть относительно небольшие корабли, но тем не менее пушек у них все равно было больше, чем у всего русского корпуса, которые попытались войти в Нарвское устье, вступили в артиллерийскую дуэль с батареями Апраксина, получили несколько попаданий из этих русских небольших пушечек, и в результате были отбуксированы обратно к своей эскадре.
То есть блокаду Апраксин сумел всё-таки,
да,
создать.
И это был тот момент, когда стало понятно, что город с моря блокирован. Естественно, он не был блокирован с суши, потому что отряд был действительно небольшой, но дело было сделано. И здесь, конечно, очень впечатляет, когда смотришь на переписку, с одной стороны, этого Апраксина с царем и с Меньшиковым, и коменданта Горна с
Ревелем.
С Ревелем, да. Очень впечатляет, да. Ну, мы привыкли, что вот есть Карл XII со своими стремительными атаками, со своими победоносными полками, генералами, которые блестяще выполняет его приказания. Ну да, шведская армия была действительно непобедима на полях Северной войны довольно долго. Ну и мы знаем, что есть Петр I, который тоже неоднократно харизматичный лидер, который, да, ну, не то чтобы лично водил полки в бой, но во всяком случае отправлял полки на победу. Здесь мы видим, что этот Петр Апраксин сам, он, в общем, был из робких, и в переписке неоднократно встречается: у меня очень мало солдат, эти солдаты плохо одеты, плохо обуты, плохо вооружены, плохо обучены.
Мало еды,
да,
мало припасов.
И пушек мало, а вот тут стоит огромная эскадра, если они сейчас высадятся, а если еще из Ревеля подойдет там корпус Шлиппенбаха, то я боюсь, ну, грубо. Ну, то есть, вот такая тревога, опасение за то, что мы не сможем здесь удержаться, потому что мы вроде как заняли, да, но вокруг много шведов, тут сильный гарнизон в Нарве, тут сильная эскадра, тут из Ревеля должен подойти вспомогательный корпус генерал-майора Шлиппенбаха. Ну, в общем, действительно, положение было так себе.
И со шведской стороны то же самое, что там у них тоже паника.
Да, что выясняется, что шведские, ну и сам генерал-майор Горн, да, в Нарве, и его подчиненные полковники, они тоже, в общем, как оказывается, были, когда король далеко, они, в общем, были далеко не такие инициативные и дерзкие. И несмотря на то, что вот Нарское устье было занято, и русских там было очень мало, шведы не предприняли серьезных попыток как-то выбить русских, они на своем берегу стояли, подходили, смотрели, атаковать не решились, ну и в результате дождались того момента, когда русская армия пришла уже всей своей массой.
То есть, уже с Петром, да?
Да.
То есть, Петр, он резко поменял планы, когда вот началась эта история.
Да, и когда Петру стало понятно, что в Нарском устье стоит вражеский флот, что действительно есть опасения, что из Ревеля придет еще больший отряд шведов, и Апраксина действительно могут смять, он быстро переориентировал весь ход кампании, и войска уже, собственно, из Петербурга отправлялись под Кексгольм. А как раз пришло очередное письмо от Апраксина о том, что вот приходите, а то сейчас будет плохо. И Петр оперативно развернул всю свою армию, причем уже пушки были погружены на корабли, чтобы идти вверх по Неве до Шлиссельбурга, оттуда по Ладоге до Кексгольма. Так вот, всю эту махину развернули, сказали: так, концепция поменялась, мы идем на Нарву. И действительно, к концу мая Петр заявился под Нарву уже со всей армией.
И с флотом? Или
флота на тот момент не было, флот не было, да. Только-только строился, на тот момент еще даже не в Петербурге, а на Оланецкой верфи, это на Свири, на Сясе, да, на Ладожском озере, и только-только вот первые корабли их спускали и проводили к Петербургу.
То есть, это именно те, вот, на которых он должен был подтащить пушки?
Ну, на пушки, понятно, тащились на грузовых судах, там, какие-то боевые, боевые корабли флота, да, и они, в принципе, были еще небольшие, да, это были шнявы, там, фрегаты самые первые, то есть, небольшие корабли. На лодках, тем не менее, да, по Финскому заливу, стараясь как-то проскочить мимо шведского флота, провозили пушки, боеприпасы, лагерное какое-то оборудование. Опять же, здесь шведский флот проявил себя не с лучшей стороны, если можно так сказать. У них были все возможности пресечь какие-то коммуникации. Есть воспоминания одного из офицеров, пехотный офицер, который сопровождал грузовые какие-то суда, там, груженные ядрами, гранатами, палатками из Петербурга в Нарвское устье.
К ним мимо Кронштадта, мимо шведского флота, который там болтается где-то.
К ним подходили какие-то шведские корабли, он в них, там, что у него было, какие-то фальконетики небольшие, он в них пострелял, и они от него отстали. Ну, наверное, это не очень серьезное поведение. Я думаю, если бы они приложили усилия, они могли создать проблемы для Петра гораздо более.
С самого начала могли бы вообще.
Совершенно верно.
Но тут, получается, они здесь прозевали, тут прозевали, там прозевали, и в результате Нарва оказывается в осаде.
Нарва оказывается в осаде, а тот самый генерал Шлиппенбах, которого наши опасались, что он подойдет из Ревеля, он тоже все собирал свои войска. И собирал, и собирал, и собирал, и собирал. В частности, это было связано с тем, что войска Шереметьева в предыдущем 703 году совершили удачный рейд по территории Эстонии и разорили, в общем, довольно много городов и селений. Поэтому собирать войска, главный провиант для шведских войск, было проблемой. Но, тем не менее, когда уже войска были собраны у шведов, и они выдвинулись из Ревеля к Нарве, в районе Раквера, ну, сегодняшний город Раквере, Клим Саныч рассказывал про Раковорскую битву, так это вот там, да. Тогда по-немецки город назывался Визенберг, по-русски его называли Раковор. Вот в районе этого города, который также был сожжен в предыдущем 703 году, отряд драгун полковника Ренне, ну, один из многочисленных, но один из немногих выдающихся иностранных кавалерийских генералов на царской службе, в будущем генералов. Так вот, этот драгунский отряд, он пошел навстречу Шлиппенбаху и атаковал его в лесу, и шведы также не проявили инициативы, уклонились от боя, были опрокинуты, преследованы, потеряли много и людей, и лошадей. Наши драгуны занимались тем, что гонялись за поводными лошадями. Ну, то есть, шведская кавалерия идет в поход, какой-то багаж у них на вьюках. Или там поводные запасные лошади для господ офицеров и для самого генерала. Вот наши потом занимались тем, что отлавливали этих лошадей по лесам.
А было ли какое-то преимущество численное у наших, у Рене или нет?
Преимущество было, я не уверен, что его успели реализовать, потому что, ну, объективно это какая-то узость, да, то, что называется дефиле в лесу, какая-то дорога, шведы перегородили со своей стороны, да, выстроились строем, даже если у Рене было больше войск, он не мог их всех ввести в бой.
Да, узкое место.
На всякий случай, ну, драгуны – это кавалерия, да, на всякий случай еще взяли с собой немножко пехоты, посадили ее на телеги, чтобы поспешать за кавалерией, но эта пехота даже и не успела вступить в бой, то есть все было решено одним драгунским полком.
То есть шведы просто тоже просто разбежались, получается.
Ну, так или иначе, да, они, как сказано в источнике, немало бою не дали, и, в общем, не приняли бой и были опрокинуты. Таким образом, оказалось, что…
И корпус прийти тоже не может фактически на помощь.
Да, да. И Нарва оказалась уже на самом деле блокирована и в изоляции.
То есть, и продовольствие к ним так и не подошло, ну, за исключением там первых нескольких судов.
Да.
И помощи от Ревеля нет, зиму они голодали, и тут появляется Пётр со всей своей армией.
Да, совершенно верно. Еще нужно сказать вот о том, как велась война в ту эпоху. Уже зимой, еще когда кампания была не открыта, уже зимой очень активно использовалась наша кавалерия. Драгунские полки, ну, по факту, это даже дворянская конница, просто по-другому организованная, по-другому снабжаемая, но тогда это еще была, по сути, дворянская конница. Очень активно их использовали в, как тогда называли, подъездах. Да? То есть это рейды для нападения на деревни, для захвата языков. Ну и, собственно, основное, да, это был захват языков. То есть постоянно было такое давление на разных пунктах на шведскую территорию, постоянный захват языков, допросы, выбивание информации, и информации у русского командования было очень много.
А шведы это вообще никак не парировали, то есть они сидели в Ревеле, сидели в Нарве, и как-то они даже не пытались противодействовать этим подъездам русским?
Ну, у них это плохо получалось, как минимум. Они там старались отправлять каких-то своих шпиков, там тоже в походной канцелярии Меншикова нашелся интересный документ, как какие-то русские крестьяне Копорского уезда поймали какого-то другого русского крестьянина по имени Сенька, которого, как выяснилось, подослал комендант Нарвы, чтобы он значит, на территориях, занятых русскими, там, высчитывал, да, там, какие полки стоят. И…
Нет, я имею в виду, что именно в военном плане,
в военном плане,
что наши постоянно подъезжают, берут языков, а шведская кавалерия – это что, она сидит в Ревеле?
У шведской кавалерии лошади мрут. Люди болеют, ну и в целом, да, комендант, видимо, предпочитал не рисковать, и каких-то активных операций по противодействию русским не было.
То есть получается, что шведы заперлись в крепости, а все, что вокруг крепости, уже достаточно не защищено.
Да, совершенно верно. Вплоть до того, что в какой-то момент вот отряд там, рота драгун подъехали под самые стены Ивангорода, где во рву крепости, то есть вот под самыми пушками, стояли какие-то караульные избы, в которых сидели там караульные солдаты с какими-то крестьянами местными, ну, сидели.
Типа боевое охранение.
Да, предположим, там ночь они, ну, даже не знаю, насколько боевое охранение, если они сидят в домике там, с крестьянами, проводят время каким-то образом, и вот на рассвете появляются эти русские драгуны, вышибают ногой дверь, вламываются внутрь, хватают тех, кого можно схватить, тех, кого схватить нельзя, закалывают палашами или там, убивают из пистолетов, захваченных языков перебрасывают через седло, и только их и видели. Там со стен раздаются выстрелы, но эти драгуны уже ускакали. И повезли очередную порцию информации о том, что... И, в общем, надо сказать, что довольно подробно, и при том, что совершенно разных людей захватывали, это могли быть... И не только захватывали, были же дезертиры, как их так называли, выходцы, да, то есть человек, который сам ушел. Там какой-то крестьянин, у которого вся семья в Нарве умерла от голода и болезней, и он ушел оттуда, его больше там ничего не держало, и он пошел не в Реви, а он пошел на русскую сторону. У него деревня там в Копорском уезде была, вот он пошел куда-то туда, сдался русским драгунам и там рассказал им все, что...
Вот. То есть, получается, наше командование имело хорошее представление о том, что творится в крепости и то, что творится вокруг крепости.
Да, и было очень много информации собрано, но этого оказалось мало. Хотелось все больше информации, потому что те, кого захватывали до сих пор, это были либо крестьяне, да, либо какие-то рядовые солдаты.
Нужны офицеры.
Нужны были офицеры. Одного такого офицера, собственно, тот, с чьих показаний началась переброска Петра из Петербурга под Нарву, тоже русские драгуны в лесу захватили молодого офицера, который шел, собственно, из Ревеля в Нарву с донесением от ревельского губернатора.
Без охраны?
Ну, может быть, там кто-то и был, но, в общем, нет, с охраной. Значит, это был молодой офицер Георг Богислаус фон Гольштейн, в общем, немец, условно, у которого земля была, семья была, жила в Нарве, у которого родственники были на галштинской службе. Ну, в общем, такой молодой дворянин, блестящий, успевший поучаствовать в Нарвском сражении 700 года в качестве волонтера, ну, совсем еще молодым подростком. И он, ну, когда его приняли наши драгуны, он сдал вообще всех. Он рассказал, какие полки стоят в Нарве, какие полки стоят в Ревеле, какие корабли военные стоят в Ревеле, кто на них капитан, кто полковники. Часть из них там была его родственники, поэтому он особенно подробно рассказывал, что происходит в Нарве.
Повезло.
Да, и вот, собственно, от него узнали, что вот из Ревеля собирается корпус Шлиппенбаха, что вот флот состоит из таких-то кораблей, и вот сейчас Апраксину не поздоровится. Вот Апраксин все это донес до Петра, и Петр вот быстренько переориентировался, да. Но это был офицер, все равно какой-то младший офицер, да, там, хотелось большего.
Еще больше, куда же больше?
Ну, тут уже, в общем, судя по всему, это был Меньшиков. Он придумал то, что тогда называлось стратагема, военная хитрость по-нашему. Давайте, говорит он, изобразим сражение между как бы шведами и русскими. Ну, а мы знаем, что комендант Нарвы, он ждал, что вот сейчас да, вот придет да, этот да, самый да, Шлиппенбах, он, в принципе, ожидал, что вот скоро придет помощь, ну, естественно, он помнил, что в 700 году помощь таки пришла. Поэтому весь город и весь гарнизон были в ожидании, когда уже. И решили на этом сыграть. Да, и плюс еще поначалу комендант Горн, он высылал вылазки, ну, как минимум одну, он сделал очень большую вылазку, там целый полк кавалерии выехал, там много пехоты, что было довольно рискованно, да?
Ну, да.
Там тот же Вабанк говорит, что не нужно рисковать такими крупными частями гарнизона, вылазка, она должна просто затормозить осадные работы, но если вы вывели большую часть гарнизона в поле и его там, не дай бог, разбили, то вы сильно рискуете. Но вот русское командование приметило, что да, комендант не прочь высылать большие отряды, давайте вот этим воспользуемся.
На этом сыграем, да.
Да. И устроили, как это назвали, маскарадную баталию.
Реконструкцию.
Да, и можно сказать, что вот Петр и Меньшиков, они первые военные реконструкторы в России.
Но это было с пользой для дела очень большое.
Да, с пользой. Взяли Семеновский полк. Русская армия тогда только начинала одеваться единообразно, да, там уже к концу войны, да, русский пехотинец это всегда зеленый с красным, ну,
да,
преимущественно. Да, 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 да. А в начале войны, да, преображенцы были в зеленом с красным, семеновцы, второй гвардейский полк, из двух гвардейских полков, был синий с красным. Mm-hmm. Был еще Ингерманландский полк, личный полк Меньшикова, который по одному из источников был в сером сукне.
Mm-hmm.
А шведы, они тоже носили либо синее, либо серое.
Да.
И вот выбрали эти два пехотных полка, взяли один драгунский полк, надели на него серые япончи, плащи, выдали какие-то шляпы, собрали знамена, которые были желтого, белого, голубого цвета, то есть издалека похожи на шведские, и отправили их тайком, значит, куда-то там за лес, на ту дорогу, по которой обычно приходят из Ревеля.
Ага.
Да. И в назначенный оговоренный час вот этот вот небольшой корпус притворных шведов, как их называли, он начал подавать Нарве сигналы. Понятно, что тогда радио не было, да?
Угу.
Средством подавать сигналы, да, на расстоянии это были лозунги из выстрелов орудийных.
Да, ну, ты говорил там два как-то там.
Да, совершенно верно. Если в русской традиции выстрелы были кратны трем, как правило, то у шведов это было два. Два выстрела – это шведский лозунг. А русские его слышали неоднократно, и неоднократно же и использовали. Благо, что они слышали, как там в том же 700 году Карл XII, он подавал этот лозунг уже.
Mm-hmm.
И вот Меньшиков, который… Нет, Пётр решил таки изобразить шведского генерала, то есть он был в синем.
Угу.
Своими семеновцами, подали двойной сигнал из пушки, естественно, из Нарвы ответили. Весь город высыпал на стены крепости, комендант там, с чердака своего дома смотрел.
Типа,
да.
Наконец помощь пришла.
Да. И вот эти притворные шведы с русскими начали играть в войну. Шведы. Начали, да, начали вести бой, ну, это же регулярно, это огневой бой, да, то есть никто не бегал там цепями, они медленно сходились, шведы изображали упорядоченный огонь, все в порядке делали, использовали, уж не знаю, когда они и где успели выучить шведскую экзерцицию, да, то есть действовали согласно шведскому уставу, русские показательно делали все плохо, медленно, значит, с потерей порядка и построения, и постепенно, вот изображая все, значит, пушки стреляли поверх голов, а мушкетеры стреляли просто пыжами, да, то есть хвостами,
не вставляя пулю, да.
И постепенно вот эти синие шведы русских оттесняли, в русском лагере изобразили панику качественно, начали сворачивать шатры, запрягать лошадей. Ну, в общем, полностью была картина того, что вот все это уже происходило.
Дубль 2.
Да, все это уже происходило в 704 году. И
да,
вот,
в 700-м.
Извините. Да, в 700-м, да. Я никогда этого не было, и вот опять. И тут, да, Горн понял, что ну теперь пора уже высылать вылазку.
Полк, сейчас осаду снимем.
Да, полк всё. Кавалерии, там какая была еще там, лошади не умерли, вперед за ворота. Полк пехоты туда же с пушками, значит, туда же.
Ну, даже волонтеры.
Назовем их так. Да, горожане помнили, что в одной шведской листовке, которую в 700 же году перевели, ну, понятно, что это была шведская версия событий. Вот там было сказано, что в городе Нарве не осталось ни одного бедняка, кто не обогатился бы за счет поживы в русском лагере. Ну и вот теперь тоже множество местных жителей, женщины, дети, ремесленники, бюргеры, они, в общем, тоже отправились за тем же самым.
Много пограбить.
Да.
Пограбить лагерь.
Но не тут-то было, потому что шведский кавалерийский отряд, который, естественно, передвигался быстрее, он быстрее всех отправился навстречу к этим притворным шведам. А пока пехота выкатывала орудия из ворот, пока там, в общем, пехотинец, особенно с пушками, все это делает медленнее. В общем, пехота с пушками не успела уйти далеко от ворот. Кавалеристы подъехали к строю русских драгун полка Горбова, в синих этих плащах, да, перед ними были русские офицеры тоже там в синих плащах или в синих кафтанах, был представитель польского короля Августа, полковник Арнштедт, который тоже во всем этом участвовал. И дальше картина маслом. Вот съезжают два синих строя. Одни там, видимо, стараются держать, да, не ржать, а другие откровенно радуются, ну, есть чему. Этот саксонец Арнштедт, выезжая на коне вперед, раскрывает объятия, к нему навстречу выезжает шведский кавалерийский подполковник Марквард и, значит, тоже его заключает в объятия, они обнимаются и по-немецки так, в общем, друг друга поздравляют с тем, что произошло, ну и постепенно, значит, там достается шпага, там, значит, вот. И еще несколько офицеров вместе с этим подполковником шведским, они тоже выехали вперед, их тоже начали принимать. Там два или три корнета было, и был еще один офицер, который, ну, как сказано в русском источнике, может, и клевещет, конечно, один пьяный офицер отчаянным образом себя застрелил. То есть, какой-то, ну, один из шведских офицеров, да, он понял, что что-то не так, выхватил пистолет и застрелился.
Ну, непонятно.
Да. Ну, все, алярм. Драгуны русские бросились на шведов. Кого порубили, кого похватали. Шведы бросились обратно к своим воротам. И в результате, да, похватали еще много горожан. И, в общем, самый крупный трофей – это был тот самый подполковник, который, в общем, рассказал тоже что-то интересное.
Слил еще больше информации.
Да.
А сколько, то есть, скольки процентов Горн от своего гарнизона лишился в результате этой замечательной реконструкции?
Ну,
есть
там
какая-то оценка? То есть, ну, сколько он отправил и сколько успело удрать обратно в крепость?
Ну, пехота и пушки ушли без потерь. А кавалеристов в плен взяли там порядка 40, ну, при том, что это вся вылазка там была, может, пара сотен человек, ну, да, заметно. Вот. В принципе, Горн и там в Стокгольм отписывался, что у него там гарнизон был на начало лет 5000 с чем-то человек, но из них явно много было там больных,
состояний, да,
и прочее. Вот. Русская армия тоже была там постепенно, да, там, если поначалу этот корпус Апраксина был там 2500 человек, то постепенно наращивались, и там это было и 20 человек, а потом, когда Шереметьев, который не участвовал в операции, он брал Тарту, да, Дерпт, вот он пехоту свою отправил, это, в общем, присоединились уже на финальном этапе осады. Ну и осада уже пошла своим чередом, то есть это строительство траншей, это строительство батарей, подвоз огромного количества пушек. В общей сложности осадная артиллерия состояла из 100 орудий, это пушки тяжелые, которыми пробивают бреши, это мортиры для навесного огня разрывными и зажигательными, это полковые орудия.
А что шведы могли противопоставить? То есть, вот наши сконцентрировали огонь на каком-то бастионе, ну, то есть, на стене одного из бастионов. Сколько пушек было у шведов, и могли ли они маневрировать артиллерией в крепости?
Маневрировать, ну, наверное, могли, но в целом, ну, когда мы говорим Нарва, мы подразумеваем Нарву и Ивангород. То есть, это единый фортификационный комплекс, всего там было более 600 орудий. Бронзовых, чугунных орудий на Нарвских стенах и на Ивангородских разных калибров. То есть, в принципе, орудий было везде много, и совершенно не обязательно было их как-то перетаскивать. Были свои нюансы. Уж насколько тот комендант Горн в 700 году вел грамотную и активную оборону, вот мы помним, да, что стрелецкие полки попадали под раздающую под стенами Ивангорода, и, в общем, довольно агрессивно, да, оборонялся Горн, то здесь явно, что он как-то потерял инициативу и, видимо, так начал сдавать. Ну, понятно, да, это большой начальник, на ответственности которого, на совести которого судьба не только его подчиненных, но и целого города, да, там сколько тысяч гражданских.
А может, у него просто действительно уже к началу осады ресурсов-то не было, то есть именно что уже и порох, ядер уже
мало. На самом деле, да, с провиантом были проблемы, и как любой комендант осажденной крепости, он предпринимал усилия для того, чтобы обеспечить в первую очередь солдат. То есть весь провиант у местного населения был переписан на короля, свезли все в замок, да, вот, тот Нарвский замок, который сегодня видят туристы. А то, что там местное население, там крестьяне и горожане, они остаются без провианта, ну да. Вот, то есть, в принципе, гарнизон необходимым обеспечен был, но это был действительно минимум самый, потому что было какое-то количество перебежчиков, которые говорили, что нам там жалования не платят, есть дают какой-то солод, мы так больше не можем. В одной роте, в принципе, гренадеры заявили своему капитану, что ну, мы вообще не пойдем в караул, потому что ну, типа, так невозможно служить. Вот. Ну и, в общем, были такие конфликтные ситуации. И помимо всего прочего, вот комендант совершал какие-то странные шаги, которые сложно объяснить. В частности, ну вот русские уже там ведут осаду, да, и что нужно собирать хворост, плести из него фашины, туры, да, эти большие корзины, такие цилиндрические, которые выстраиваются в ряд, засыпаются землей и за ней можно спрятаться. Вокруг Нарвы и Ивангорода очень каменистый грунт, там много известняковых плит, и в грунт не закопаешься, как учил Вабан, поэтому нужно не рыть траншею вглубь, а просто ставить такой забор.
Ну да, выставлять стену здесь. Да.
Ну и вот русские занимались тем, что выставляли эти туры, или там их из леса, где они их плели, там, свозили, складывали в одно место, и вот один из полковников шведского ивангородского гарнизона, он решил пострелять по там, тому месту, где русские складывали эти самые туры.
Это еще не заполненные землей.
Ну да, то есть, просто типа, вот...
Можно просто взять и сжечь.
Да. Ну вот он решил просто из пушки пострелять по этому месту, ну там помешать русским. А комендант Горн сделал ему выговор, потребовал заплатить по гульдену за каждое выпущенное ядро, мол, не стреляйте без приказа. А следующее распоряжение было еще более странное, и у каждого мушкетера требовали, чтобы они без приказа не стреляли, а если он выстрелит без приказа, то значит, ему дадут 10 шпицрутенов и вычтут из его пайки значит, там, несколько хлебных лепешек. Ну, очень странно. При том, что в целом артиллерийская оборона велась, и шведы отстреливались, и русские несли потери, в общем, от огня. Но, видимо, вот по какой-то причине, да, комендант...
Ну, может, он действительно экономил просто или как-то пытался поддержать
дисциплину. В крепости было довольно много потом найдено. В крепости, когда уже русские описывали свои трофеи, всего было очень много. Ну, это такое странное. Бомбардировка велась, и в какой-то момент началось пробитие брешей в стенах. Надо сказать, что здесь русская артиллерия впервые, скажем так, сработала вот как положено, потому что первый раз под Нарвой, да, там были большие проблемы с матчастью. А потом, когда брали на Тыбург орешек, там тоже были проблемы, потому что пушки вышли из строя раньше, чем пробили нормальные бреши, и пехота вынуждена была штурмовать не до пробитые стены. А здесь все было хорошо. В течение недели пушки работали, пробили брешь на бастионе Виктория. Один из бастионов, бастион Гонор, обвалился, его фас обвалился, да, сам. Ну, то есть, очевидно, да, была бомбардировка, и поскольку бастион, мы помним, да, их к 700-му году только построили, видимо, в спешке, да, видимо, в спешке там какими-то подземными водами подмывало основание, да, и вот от сотрясения, там, которое происходило от взрыва бомб, вот одна стена просто обвалилась.
И там же вот, ты пишешь, что наши сказали, что это сам Бог.
Да, обвалил. Да, да. Потом даже назвали этот, переименовали из Гонора в Божий брешь, потому что вот, значит, сам Бог открыл путь к
штурму.
К штурму. И надо сказать, что Петр медлил со штурмом, потому что неоднократно
предлагали. То есть он думал, что сдастся.
Неоднократно предлагали сдаться. Более того, ждали, ну, незадолго перед тем, как пала Нарва, пал Дербт, да, и Петр требовал, чтобы дербтского коменданта доставили ему сюда в траншеи под Нарву, чтобы этот шведский дербтский комендант рассказал бы нарвскому коменданту о том, что сопротивление бесполезно, а в плену хорошо кормят, ну и все прочее. Ну, кстати,
да, и наше радушие.
Да, да. Но, кстати, вовсе не в плену, это, конечно, фигура речи, потому что дербтский комендант, он как раз он выдержал 13 часов штурма и успел сдаться вот ровно там в тот момент, когда русских от того, чтобы ворваться в город, отделяли там последние непроломленные бревна внутренних ворот крепостной башни.
И он просто вовремя поднял белый флаг.
Да, они вовремя вступили в переговоры. И
именно в переговоры.
Да, и, собственно, договорились о том, что крепость сдается не на самых почетных условиях, но сдается. И поэтому этого коменданта его, да, привезли под Нарву, он там поучаствовал в каких-то переговорах, его потом отпустили в Ревель.
Горн, то есть такое тоже практиковалось.
Да, такое практиковалось. Что? Горн же, причем он же был старшим губернатором, которому подчинялись губернаторы маленьких крепостей, будь то Капори, Ниеншанс, Орешек, Нотебург, и он всегда очень сурово относился к тем, кто сдал свою крепость, в частности.
Ну, то есть, вот пришел его подчиненный и сказал, что извините, но ну, крепость сдал, и я пошел в Ревель, и вам то же самое советую.
Да, Горн отказался с ним разговаривать, с ним разговаривали только его подчиненные офицеры, но поскольку сам Горн до этого вот и даже коменданта Нотебурга он отправил под суд за то, что тот сдал крепость, не исчерпав все возможности обороны. Ну, суть ничем не закончилась, но тем не менее. И здесь сам Горн оказывается в такой же ситуации, причем ситуация уже абсолютно безвыходная, потому что, понятно, вот бреши проломлены, город блокирован, армия мощная, и уже ничего не сделаешь, и помощи ждать неоткуда.
Да.
И он, тем не менее, не соглашается сдать. А мы помним, да, еще о его ответственности за не только гарнизон, но и за все население города. И вот он отказывается. И в шведском журнале обороны есть запись такая, на которую раньше никто не обращал внимания, которая, может быть, объясняет, почему он до последнего так и не согласился сдать крепость. Они вот буквально за там день до того, как русские все-таки пошли на штурм, шведы слышали на лифлянской стороне два выстрела. Что это
то
было?
То есть, со стороны Ревеля. Откуда-то,
ну, откуда-то, да.
Где-то там.
Они где-то услышали или захотели услышать.
Что помощь идет.
Что помощь идет. И вот решили подождать еще немного, но не дождались, поскольку последние переговоры были проведены 6 августа 1704 года.
Сколько раз Петр предложил Горну сдаться?
Это было несколько раз, но вот конкретно 6 августа это происходило в течение дня. То есть отправили барабанщика как парламентера, как символ прекращения огня временного, с письмом, с предложением сдаться. Оно было отвергнуто, причем в русских источниках говорится, что, мол, этот комендант Горн, он там какие-то хулительные слова позволил в адрес государя.
Петра послал.
Да, но если мы посчитаем само это письмо, оно в абсолютно вежливых выражениях о том, что он, как честный офицер, слуга своего короля, он не может сдать крепость. Единственное, что он себе позволил, это он намекнул, что он надеется, что, как и в прошлый раз, значит, помощь ему придет.
То есть
он вот исключительно вот так вот тончайшим образом намекнул, что, в общем, в прошлый раз у русских не получилось. Но, естественно, это было воспринято как хулительные слова.
Ну, в общем, да.
Да. И в
Петр потерял терпение и сказал, что все.
Да, да. Здесь, во-первых, еще нужно сказать очень вкратце о том, как гарантировалась безопасность самой осадной операции. Да, мы помним, что в 700 году построили вот эти длинные циркумволационные линии, в которых заперлись, и которые Карл пришел и прорвал. Теперь, ну, в общем, заняли примерно ту же позицию, но уже не стали рыть никаких рвов, там огородились рогатками, просто заняли все то же самое место для лагеря. Но, тем не менее, военная наука того времени, она, да, учила, что нужно рыть полевые укрепления и за ними держать оборону. Поэтому вновь прибывший новый иностранный командующий генерал-фельдмаршал лейтенант Георг Бенедикт Огильви, шотландец, проведший большую часть своей 60-летней на тот момент жизни на службе у императора австрийского. Так вот, этот прибывший генерал, теперь уже генерал-фельдмаршал-лейтенант, он сказал, что…
А что у вас тут ничего не вырыто?
Что у вас ничего не вырыто? Давайте мы на дальних подступах. И на высотах Синемяя, которые известны по событиям 1944 года, вырыли вал с рвом, и надо сказать, что он и сегодня виден, и даже спутниковых снимках, в общем, видны планы, там, реданчики, бастионы, ну и, в общем, ногами там тоже можно пройти, все это посмотреть. Это была одна линия, которая шла от моря до, грубо говоря, болот, то есть вот перекрывая там дорогу и все подступы. И была еще одна линия такая же у Пихайоги, там ближе к Ревелю. Ну, то есть вот было две такие линии, и туда…
То есть, реально, помня уроки 1700 года, там настроили своих укреплений гораздо больше.
Да, оттуда отправили всех драгун, ну, потому что в осаде нужна пехота, да. А драгунам делать там особо нечего. Поэтому всю кавалерию отправили вот копать, рыть, носить. Значит, они построили там такие укрепления, шведы к ним даже не подходили. Единственное, когда шведы там оказались, это когда, забегая вперед, Наруто взяли штурмом, да, там всех взяли в плен, кто выжил, а из авангарда потом вот пускали гарнизон, ну, остатки гарнизона, который сдался, и их, поскольку они сдались, то их
отпустили,
причем с конвоем русским до Ревеля. И вот шведы, собственно, прошли, проезжали эти укрепления, ну и да, все это посмотрели, сказали, да, если бы, значит, нашим пришлось их атаковать, то это было бы сложно. Вот. Да, ну, как есть, обычно,
помощь,
это вот…
помощь не пришла бы в любом случае, похоже.
Да. Этот новый командующий, мы помним, что у предыдущего иностранного главнокомандующего Декруа не очень получилось, да, ну, по объективным, скорее, причинам. А здесь долго выбирали, ну, в принципе, да, царь развернул большую рекрутинговую кампанию по найму и офицеров, в первую очередь старых офицеров, генералов, генерал-майоров, ну, вот, целого фельдмаршала, да, удалось нанять. Его, ну, помимо того, что у него был богатый послужной список, он еще знал чешский язык. Ну, это считалось…
Ну, типа как русский.
Ну, это, да, в общем, славянский язык считалось полезным свойством. И в какой-то момент уже осада шла, этот Огильви прибыл в армию, Петр устроил смотр войск, представил войска Огильви и представил его самого как нового главнокомандующего этой армии. Ну, надо сказать, что его капитуляция, как тогда назывались, то есть договор, да, о найме, он предписывал, что Огильви, у него чин генерал-фельдмаршал-лейтенанта, то есть это чуть младше, чем генерал-фельдмаршал, каковым на тот момент был Шереметьев, но один другому не будет подчиняться, у Шереметьева своя армия, а у Огильви будет своя армия. Ну и Огильви начал развивать более или менее бурную деятельность, вот здесь построить, там построить, наблюдал все равно некий бардак, который творился в армии, значит, был выпущен приказ, который с барабанным боем зачитывали по всему лагерю о том, что вот мы тут неоднократно наблюдали, что подчиненные не оказывают почтения там офицерам, а офицеры старшим офицерам, ну так вот давайте-ка соблюдать воинскую субординацию, ну и, в общем, там…
Начал всех строить.
Начал всех строить, при этом, как обычно, русские генералы, которые, в общем, должны были ему подчиняться, они все равно по привычке там как-то напрямую к царю.
А вот, но его игнорировали, получается.
Ну, не то чтобы игнорировали, но, во всяком случае…
Были,
да,
определенные трения.
Были, да, непонятности, он ожидал, что все ему будут подчиняться и слушаться, да, а там выясняется, что генералы что-то делают и решают напрямую с царем. Вот. Но, тем не менее… Он организовал осадные работы, и когда стало понятно, что без штурма крепость не взять, Петр поручил именно ему организацию штурма, потому что был военный совет, и генералы, в частности, там, Меньшиков, выступали за то, что давайте будем штурмовать ночью. Ну и действительно, там все предыдущие штурмы, что Мариенбург в 702 году и в том же году Нотебург, сам штурм начинался затемно. Ну, у этого были свои плюсы, но минусов было больше, потому что в темноте гораздо больше неразберихи, артиллерия поддерживающая не видит, куда стрелять, ну, в общем, много нюансов. И поэтому Агилий сказал, там, вот вы привыкли штурмовать ночью, и главное, что и шведы все время ждали ночного штурма, они несколько ночей подряд поднимали ложную тревогу, потому что там любой шорох в русских траншеях они воспринимали как начало штурма. Он сказал, нет, мы будем штурмовать среди бела дня. И так и произошло. 9 августа в 2 часа дня после артиллерийской подготовки по сигналу, данному из 5 мортир, то есть, ну, так, чтобы было видно с разных сторон, да, крепость же большая, было 3 штурмовые колонны в разных участках, они друг друга не могли видеть. Поэтому, чтобы сигнал был виден всем с разных точек зрения, 5 мортир выстреливают бомбу. Ну, бомба – это разрывной снаряд.
Да.
Обрезают у этой бомбы трубку чтобы она взорвалась в воздухе. И вот это был сигнал, по которому колонны вышли из своих траншей, потащили лестницы. Про лестницы нужно сказать особенно. Ну, кто бывал в Нарве, тот знает, особенно вот бастион Виктория, который выходит на набережную реки Нарова, он же очень высокий. То есть, несмотря на то, что бреши были пробиты, то есть, да, склон был более пологий, но все равно высота не маленькая. Так вот, лестница, которые там, каждая рота себе, каждая рота вот в пехотном полку, во всех пехотных полках, она себе построила лестницу. Эта лестница была длиной 17 метров. Я не знаю, как они это все там. Продольную прочность этого организовывали. Это было 3 бревна продольных длиной 17 метров и ступеньки поперечные двухоршинные, то есть там 1,40 м. Должна быть очень тяжелая конструкция, громоздкая, для того, чтобы ее было удобнее вталкивать наверх, к верхней ее части приделывали колесики, чтобы как-то вкатывать. А к этим лестницам были отряжены солдаты. Ну, в одном официальном источнике сказано, что это были винные солдаты, которые бежали из полков и были пойманы.
Штрафники.
Ну вот да, вот это вот неприличное слово, поскольку эпоха совершенно другая. Но есть свидетельство того, что это были не только вот эти вот винные солдаты, да, но и просто солдаты, которым сказали: вот ты лестницу несешь. Там. Про другого там люди оставили. Те из них, которые дослужились до офицерских чинов, они оставляли свои автобиографии, и там очень много интересных. Там кто-то был, как он назвал, подлащиком для вымеривания рва и лестниц. То есть человека отправили заранее, чтобы он там измерил, там, какой длины там должны быть лестницы или что-то, ну, в общем, как представлять заранее. Вот. Кто-то тащил эти лестницы, кто-то вот шел просто на штурм. Были, опять же, усилиями этого Агилия, было создано боевое расписание. То есть, там, 3 штурмовые колонны. Каждая штурмовая колонна имела свою структуру. На острие атаки шло 25 гренадеров. Их поддерживали 25 мушкетеров. Там дальше 35 гренадеров, там за ними еще люди с топорами, чтобы что-то расчищать. То есть, вот такая колонна в несколько волн с большими резервами.
А ты говорил, что они еще шли с этими шерстяными щитами. Или это было во время строительства батареи?
Использовали шерстяные мешки, как защиту от пуль. Их использовали и при строительстве траншеи батарей, и, возможно, их использовали для того, чтобы уже, потому что когда ты идешь на на штурм, ты выходишь из траншеи и идешь незащищенный. Угу. Солдаты несли либо шерстяные мешки. Я до сих пор не понимаю, как мешок с шерстью может защитить от массивной свинцовой пули на турных
испытаниях. Может быть, они просто очень сильно набиты были, утрамбованы.
Тогда его как поднимешь? Ну, в общем, ну, это вопрос такой натурных испытаний.
Про образ бронежилета получается.
Ну, нет, ну скорее какого-то бронещитка, который ты там перед собой катишь или несешь. Либо фашину просто связка хворост, да, там высотой человека, ты это перед собой несешь, теоретически она может чего-то защитить. А, в общем, вот вся эта масса на трех участках
синхронно.
Синхронно. На одном участке как раз бастион Гонор, который обвалился сам, а этой командой, этой колонной командовал генерал-майор Иван Иванович Чамберс, на самом деле Джон Чамберс, англичанин, старый семеновец, который с начала 90-х годов служил в Семеновском полку в гвардии, а там были и преображенцы, и семеновцы, и другие армейские полки, эта колонна первая взошла на вал. А бастион Виктория, который выходит на реку, колонны генерала Шонбека, тоже свежего немецкого генерала, который вот только-только явился в армию, взошла на брешь этого бастиона, но у шведов там был подкоп, они взорвали мину. То есть, это были пороховые заряды, заложенные заранее.
То есть, как только наши туда зашли, но...
Да, все это взорвалось. Ну, представляем, да, то есть, это обломки камней, кирпичей, вот эти гигантские лестницы, которые опрокидываются. А, ну, там понятно, что, ну, при том, это довольно плотная масса войск, которая лезет вперед. А, плюс шведы, ну, при том, что гарнизон был уже ослабленный, маленький, и атака их застала врасплох, тем не менее, и многие пушки были уже сбиты со стен, тем не менее, оборона была жесткая, и стреляли, и было очень много потерь от артиллерийского огня, и шведы скатывали разные приспособления противоштурмовые, будь то бочки, наполненные дегтем, которые поджигали, скатывали вниз, она взбивалась, разливалась эта горящая жидкость, гранаты, бомбы скатывали, пехкранцы такие, зажигательные венки, пропитанные тоже там смолой, дегтем, которые там прицепляются и зажигаются вокруг. Ну, то есть...
Это то, что как раз очень неудачно показали в фильме «Викинг», судя по всему, какое-то дурацкое колесо, это там горящее...
Вот
это...
мне посчастливилось, я не смотрел.
Ясно, хорошо.
Вот. Ну, то есть, на этом бастионе, да, столкнулись с серьезными проблемами. Ну и, собственно, и на Гоноре это тоже, там нельзя сказать, чтобы они взошли без проблем, потому что там один полковник был убит, а полковник, это представь, да, это командир воинской части, там командир 1000 человек, вот он идет и погиб. Другой полковник был ранен, и этот полковник, он, в общем, в русской военной истории славен. Это Алексей Степанович Келин, который был комендантом и командиром гарнизона Полтавы в 1709 году.
Итак, ну, тем не менее, понеся потери, наши штурмовые колонны зашли на валы бастионов. Но там же еще есть внутренние. То есть бастион это же не все, там же еще есть внутренние укрепления. Замок,
да,
есть.
Сам город, он же состоял из средневекового замка, который там, со средних веков был построен. Потом был старый город уже, в принципе, бастионного очертания, там, условно, 16 века. И были новые бастионы, которые уже построены были вот непосредственно. Поэтому это были три рубежа обороны.
Это как матрёшка получается такая.
И сначала взошли на вал вот внешнего нового города. Со штурмовыми колоннами были отряжены инженеры, военные инженеры, которые должны были, там, солдаты при них тащили там фашины, туры, чтобы могли построить ложемент, то есть, вот закрепились, да, на, там, на валу и построили какое-то укрепление, да, там, да, для того, чтобы отбить контратаки, то есть, ну, была хорошо подготовлена эта сторона вопроса. Ну, атака была настолько стремительная, что вот вломились на укрепление нового города и тут же, не останавливаясь, не сбавляя темпа, перекололи тех защитников, которые не успели убежать, и побежали дальше сразу же к стенам старого города. Вот эти вот самые гигантские лестницы, их втащили за собой, проволокли через улицы нового города, приставили к стенам старого города.
При том, что там уже никаких брешей-то не было, да?
Да, да.
То есть, там он уже был целый.
Да, оперативно преодолели эти стены, шведский гарнизон уже, понятно, не успевал оказывать какого-то сопротивления, они утекали и утекали. И все таким образом преодолели старый город и вломились на плечах у бегущего гарнизона в Нарвский замок.
То есть, те даже не успели ворота закрыть, получается?
Да, при этом какая-то часть гарнизона успела перебежать по мосту через Нарову и скрыться в Ивангородском замке, который, в общем, атаке не подвергался.
Его не особо, я так понимаю, наши обстреливали?
Его практически не обстреливали, потому что
уже
Нарва – это вот был действительно узел обороны, там сидела сильная часть гарнизона. А Ивангород, в общем, тогда не интересовал. Да? А Гильве как раз предлагал, давайте сначала возьмем Ивангород, он типа крепость поменьше, а потом перейдем к Нарве. Петр сказал, нет, я решил, что мы сначала будем брать Нарву. Так и сделали. Вот. Но, тем не менее, какая-то часть гарнизона осталась, заперлась в Ивангороде, туда же убежало какое-то заметное количество гражданского населения, кому повезло, потому что населению города, который взят штурмом с боя, в общем, не позавидуешь. Да,
То есть, 3 дня на разграбление? То есть, это действовало, правило тогда?
Нет, не действовало, хотя это такое распространенное клише, там, да. В городе вино и баба. Там, естественно, в общем, военные той эпохи, они и на то, и на другое рассчитывали. И военная добыча – это было законное священное право. Можно отдельно поговорить об обычаях войны той эпохи.
Это следующая передача уже у
нас. Но да, город подвергся разграблению, это была законная добыча солдат. При этом Петр въехал вскоре после того, как крепость пала, вместе с Агильви. Он въехал на улицы города и увидел, что там солдаты несут какую-то церковную утварь. Было сказано так, значит, у церквей выставить караулы, и вот это вот все серебро отнесите на место. А, значит, голландские, английские купцы есть, им сальвагвардия, это охранный лист, который вешает на дом или на склад, о том, что этот дом находится под охраной государя, его грабить нельзя. Вот, поэтому, в частности, вот этот кавалерийский подполковник, которого взяли тогда на маскараде, но он всю дорогу просидел уже в русском лагере, он, очевидно, тоже попросил царя, чтобы его жене дали такую же охранную грамоту, и, значит, ее там тоже повесили на дом. Надеюсь, ей это помогло. Но все остальные дома, они подвергались разграблению на законных основаниях. Было запрещено убивать горожан, хотя, естественно, вот поначалу разгоряченные
во время
солдаты.
Штурма, это понятно, что это
не это невозможно. Даже не во время штурма, а вот когда там уже по улице гонят, значит, остатки гарнизона, и там кто попадается под горячую руку, многие погибли.
Потом... А если бы Горн сдался, то отношение, понятно, было бы другое к местным жителям.
Да, естественно, там тот же Дербт, да, там никаких притеснений местного населения не было.
И никакого грабежа ничего.
И никакого грабежа, во всяком случае, такого массового, там могли быть уже какие-то там, когда гарнизон там стоит, на постое, там в неприятельском городе могут быть эксцессы, но это не тотальное разграбление. Вот.
То есть, получается, что в Нарве наши действительно за 1700 год отыгрались по полной программе.
Да, по полной программе. И надо сказать, что действительно вот этот штурм, он был проведен блестяще, стремительно, там за 45 минут все было кончено. При том, что предыдущие штурмы, они были очень тяжелые. Вот тот же Нотебург, его 13 часов штурмовали. Тут лезли на стены, подвозили пополнение, шведы отстреливались, отбивались от... камнями бросались, когда там у них уже все закончилось, и так и не смогли взобраться на стены, да, и Нотебургский комендант Шлиппенбах, он в результате тоже там сыграл сигнал сдачи, что все, мы прекращаем сопротивление, потому что он понял, что у него уже там большая часть ранена, патроны закончились, и русские рано или поздно залезут, если они такие упертые. Да?
Ну, и когда они залезут, уже ни на какую милость рассчитывать нельзя.
Нотебургский комендант, он закончил сопротивление, вот при этом, что он довольно долго отбивался. А в Дербте то же самое, там штурм был тоже тяжелый, длинный, в течение всей ночи там бились на подступах, на контрскарпе, у Равелина, в ворота уже вломились. То есть, тоже был очень длинный штурм, кровопролитный, большие потери серьезные.
И там вообще... тоже комендант сказал вовремя.
И вовремя, попросил. Буквально в последний момент, значит, все там прекратили. И здесь, в общем, ну, нужно понимать, при том, что и Нотебург, и Дерпт – это были, в общем, крепости, ну, не самые большие. Нарва – это была гораздо более мощная крепость. И нужно понимать, что солдаты, которые вот были в этих штурмовых колоннах, они четко себе представляли вот всю предыдущую историю, что это будет тяжело, а эта крепость еще гораздо более мощная, у нее гораздо более мощный гарнизон. И, но в результате все прошло как по маслу, стремительно, с полнейшим успехом.
А что с Горном-то в результате Петр сделал? Что он такой упорный и не вовремя сдался, и не сдался вообще? И, то есть, что ему Петр сказал? И за троллинг, что он ему сделал? Что,
типа... Ну, говоря, там, одни шведские источники говорят, что Петр дал ему по лицу, значит, за вот этот троллинг. Сам Горн этого не упоминает. То есть, Петр ему сказал, что там, ну, ты видишь, чем ты довел город до чего ты довел город своим упрямством. То есть сам Петр Горну, видимо, ничего не сделал, но Горну потом досталось от офицеров, которые его конвоировали. Ну а главное, что дом Горна тоже подвергся разграблению. У Горна была семья, жена его умерла когда-то во время осады, а у него остались дочери и сын, которых взял в свой дом русский генерал Чамберс, и они жили в Москве в его доме и воспитывались, а сам Горн, он стал первым шведским генералом, пленником за годы Северной войны, и до 1709 года, до Полтавы, он был старшим шведским офицером в русском плену.
А его... где он сидел?
В Москве, если я правильно помню, его в 15-м году обменяли, но тоже там смухлевали, то есть отправили Горна на русской галере, ну, привезли его в Финляндию, и на русской галере отправили уже в сторону Швеции. Шведы приняли Горна и галеру задержали, типа она там занималась разведывательной деятельностью.
Нормально.
Вот, в английских газетах там об этом писали. Вот. Но, тем не менее, да, вот он сидел в плену, а его семья, она так и осталась в Москве.
То есть, обрусела
в результате? Нет, не обрусела, там была еще своя выдевильная история. Вот этот молодой офицер Шталь фон Гольштейн, который сдал всех, когда его взяли русские драгуны, да, значит, он, тоже находясь в плену, он женился на одной дочери коменданта Горна. А женился там, то есть в Москве, а потом там по обмену или как-то, в общем, он вышел из плена, отправился к королю, к Карлу XII, побывал там и в Бендерах у него, когда он, где он скрывался после полтавского поражения, потом участвовал и в норвежских кампаниях, ну, в общем, у него там жена в Москве сидит, а он, значит,
где-то. Ну, свалил от жены.
Да, и к концу войны он вернулся в Стокгольм и решил жениться еще раз. Там, по любви, все. И тут возвращается из плена его, значит, жена законная, и с которой он прожил до там, середины 18 века. И когда эта его жена умерла, он женился на той, на которой он собирался жениться. Вот.
Да. Ну,
такая история. Вот, так что, ну, да, человеческие истории, они судьбы. Очень, да, судьбы, честно, вплетены в большие исторические события.
Ну, Нарва взята, грабеж Петр, я так понимаю, все-таки остановил сразу. Ивангород, как ты говорил, он же сам сдался уже после этого всего.
Да, да. Грабеж, ну как, грабеж было сказано остановить, там, 9 числа состоялся штурм, 10 числа был выпущен приказ о том, что грабеж прекратить, войска вывести из города и все награбленное сдать под опись.
Но не типа просто... все государю.
Нет, не все, просто нужно было все описать, посчитать и поровну поделить.
То есть вот так вот было.
Да, да, Ивангородский гарнизон, он, в общем, отправился в Ревель не без приключений, и главное, что тот офицер, который командовал вот в Ивангороде, его звали Магнус Шермштроле, он потом командовал обороной Выборга в 10-м году.
Ну, вот. Тоже не очень удачно.
Да.
Но Выборг же полгода осаждали, если я
правильно помню. Не полгода, там с марта по июнь, но тем не менее, да. Так что...
А как вот так получается, что этого Магнуса Шернштролля выпустили, а потом он снова воюет против наших? То есть, там не было никакого честного слова?
Ну, в принципе, такой формат тоже существовал, но здесь не было обязательства, что так он просто, обязуется не воевать
против русских. Просто идите с миром, и встретимся на следующей игре, на следующей осаде встретимся.
Да, типа. Совершенно верно. Ну, это отдельная тема отдельного разговора про обычаи и мне кажется, военные вот традиции, о которых можно поговорить в следующий раз.
В следующей передаче обсудить, была ли какая-то медаль учреждена в русской армии за взятие Нарвы, вот, чтобы подытожить уже эту тему?
Медали наградной не было, были памятные медали выбиты, ну, которые просто как вот сувенир существовали.
Такая же за Нотлбург тоже была, нет?
Ну да, ну, там были наградные медали и были вот просто памятные. Ну, естественно, были выпущены новостные листки с гравюрами, с текстом реляции на немецком языке. Это все сейчас можно найти в библиотеках всего мира, там, хоть в Испании, хоть во Франции, хоть где. Вот русские послы распространяли сведения о том, что произошло.
То есть еще это успешно распиарили. А как Карл XII это все это откомментировал? Действия своих войск и потери, то есть уже и Дерпт, и Нарва, то есть он как-то вообще отреагировал на это?
Карл XII в это время был занят польскими делами, примерно тогда же в августе 1704 года он взял штурмом Львов, польский город, который незадолго до этого с цветами встречал русский корпус, который шел на помощь, значит, королю Августу. Значит, вот львовские горожане встретили русских с цветами, значит, когда русские ушли, а остался какой-то польский там гарнизон, который при приближении шведов удалился, и вот уже городское ополчение безуспешно обороняло город, и, в общем, он был взят, и тоже пограблен изрядно, есть... польский манускрипт, да, рукопись, называется «Львов руинированный», который описывает вот все эти безобразия, которые шведы причинили Львову.
Вот, то есть, ну, это 1704 год, через 5 лет случается сначала Лесная, потом Полтава, и шведская сухопутная армия фактически уже, можно сказать, перестает.
Ну, главная армия короля, да, она перестанет существовать через 5 лет.
Борис, я думаю, в следующий раз имеет смысл поговорить именно об обычаях, потому что все это звучит для человека 21 века немного странно, что тут договорились, там договорились, что если в нужный момент сдаться, то ты можешь рассчитывать на какие-то бонусы еще, а если сдался слишком поздно, то уже там можно от царя по лицу получить и так далее. То есть вот это все, мне кажется, очень интересно для следующей передачи. Ну, мне кажется, Борис очень интересно рассказывает и еще более интересно пишет, поэтому вот, пожалуйста, книга, где все описано очень и очень подробно. Замечательные иллюстрации, огромный массив информации здесь обработан и подан. Так что, пожалуйста, читайте. Действительно забытая, но славная страница нашей истории.
Спасибо, Ваир.
Спасибо, Борис, большое. Ну, я думаю, что... На сегодня, наверное, все. Нарву наконец взяли. Следующее тогда это традиции и обычаи, а потом уже снаряжение и вооружение Петровской армии той эпохи.
С нашим удовольствием.
А на сегодня все. До новых встреч. Спасибо большое.
До свидания.